Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, в эфире дневной эфир, у микрофона Владимир Карпов, и мы, конечно, начинаем вместе с вами следить за новостями. Начнем сразу со срочного сообщения. Агентство ТАСС, или, простите, РИА Новости, сообщает про то, что Лондон обсуждает с партнерами меры давления на Дамаск и его союзников. Представитель Терезы Мэй об этом сообщает. Представитель премьер-министра подтвердил в понедельник, что Лондон обсуждает с партнерами меры давления на Дамаск и его союзников, включая Россию, передает агентство Рейтер. Дальше цитаты. «Мы обсуждаем с нашими ключевыми партнерами дальнейшие меры давления на режим и тех, кто его поддерживает, включая Российскую Федерацию». Ну и к этой теме мы еще сегодня неоднократно будем возвращаться, и с 15 часов в программе «Умные парни» у нас будет Фаиз Хавала, представитель Сирии здесь, будем подключать и политологов, но сейчас о других новостях. В Госдуму внесен законопроект о запрете детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях. Документ размещен на сайте Госдумы. Проектом федерального закона предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста, говорится в пояснительной записке к законопроекту. С нами на связи автор инициативы, депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте, я выскажу свое собственное суждение. Полагаю, что то, что вы предлагаете, это несколько лишнее, нет?
Вы так предполагаете.
Вот. Я пытаюсь просто выяснить вашу логику, пытаюсь понять, зачем вы это предлагаете.
Ну, зачем я предлагаю, по-моему, понятно любому человеку, который растут дети, что социальные сети превратились в помойку, в которой администрация совершенно не заботится о фильтрации контента, и дети, не достигшие 14 лет, не могут адекватно воспринимать ту информацию, вернее, адекватно реагировать и отдавать отчет о своих действиях, воспринимая ту или иную информацию. Если мы заботимся о том, чтобы в контролируемом государственном пространстве негативная, вредная для детей информация не поступала к ним, почему мы тогда даем абсолютную свободу тем отраслям, тем сферам, где государство даже и не ночевало, то есть сферам, где контроля вообще никакого нет. И как вы будете потом объяснять детям, когда к ним будут, с ними будут, так сказать, варианты, о том, что это правильно, что неправильно. Вы хотите поручить воспитание детей улице?
Нет, я бы хотел поручить воспитание детей родителям, наконец, Виталий Валентинович, а не государству, которое все время пытается заместить родителей, ну, как будто бы.
Ну, я, понимаете, я вот, к сожалению, не, к счастью, не болен либеральными вот миазмами, поэтому могу сказать, что родители как раз не должны воспитывать своих детей. А вы предлагаете, родители должны воспитывать, в то же время ребенок без контроля родителей имеет право зарегистрироваться в социальные сети и воспитываться, кроме родителей, еще какими-то непонятными дядями и тетями. Или политическими действиями. Я считаю, что если родители хотят дать возможность своим детям зайти в интернет, пожалуйста, заходи, пожалуйста, регистрируйся. Но если родитель не хочет, если он считает, что это вредно, а так считает множество родителей, то, значит, дать нам возможность не допускать этого.
После того, как ваша инициатива, предположим, будет одобрена, уже просто так дать позволение своему ребенку свободно общаться в социальных сетях не получится. Это пункт первый, пункт второй. Но фактически вы пытаетесь привязать социальную сеть, аккаунт социальной сети к паспорту гражданина Российской Федерации, а это уже инициатива несколько шире, да?
Конечно, а почему? А что, в чем проблема? Разве кто-то из нас хочет распространить информацию, за которую мы будем опасаться какого-то уголовного преследования, то есть незаконную, экстремистскую, противоправную информацию, террористическую. У нас за убеждение в стране никто никого не преследует, пожалуйста, это может быть хоть белым, хоть красным, даже голубым, но за это нет никаких наказаний. Если ты распространяешь информацию, которая подталкивает людей к совершению террористических
действий. Вас стало плохо слышно, Виталий Валентинович, если можно, просто погромче в микрофон, да?
Я уже сказал, что для честного человека, честному человеку нечего стесняться. Если ваша социальная сеть вам, если вы в социальной сети распространите информацию, то вы должны понимать, что это информация, которую распространите вы, и вы за нее отвечаете.
Ну и последнее. Я просто пытаюсь вспомнить свое детство. Тогда еще не было социальных сетей. В вашем детстве тоже не было социальных сетей. И все же определенные риски были вокруг нас. Мы пропадали на стройках, случается, были на свалках. И там висели предупреждающие таблички, что здесь играть запрещено, здесь играть опасно. Но это все равно происходило. При этом закона отдельно...
Да. Взять за шкирку и отвезти в детскую комнату в милицию, если вы не слушались. Да. Что, кто это будет делать в социальной сети? Лена Климова?
Просто отдельно законов для того, чтобы там запрещать детям играть на свалке, ну, не было, Виталий Валентинович.
Были. Просто ваше незнание историческое, это не должно быть, что этого не было. Были. Запрещено было законом. Запрещено было законом, так сказать, детям находиться ночью на улице.
На охраняемой территории, да.
Вообще на улице запрещено находиться было, понимаете?
Без сопровождения взрослых.
Шлялся ночью по улицам, но отнесли в детскую комнату милиции. И это было нормально, потому что государство помогало родителям воспитывать своих детей. А мы сейчас помогаем делать активистов непонятных каких-то. Вот. Социальных систем. Это право родителей выбирать, с кем будут общаться их дети. Я не хочу, чтобы мои дети, к моим детям лезли всякие политические педофилы, со своими педофильскими, политическими, так сказать, марионетическими идеями. Так что я думаю, что если те люди, которые считают по-другому, как правило, это люди, у которых детей просто нет. Или им совсем наплевать.
Но тогда у меня встречное предложение. Почему бы уже, наконец, не чипировать всех детей для того, чтобы отслеживать по GPS-трекеру их перемещение, встроенный микрофон и все остальное? Поможем таким образом.
Это как раз идея либералов. Потому что либералы, как адепты церкви дьявола, они как раз выступают за чипирование. А мы говорим об ответственности свободы. Не более того. И вообще в нормальной русской семье дискуссий на эту тему нет. Понимаете, вот, конечно, когда мама пьет, курит сигареты, отец пьет, ходит налево-направо. Конечно, там такие дискуссии либеральные есть. В нормальной русской семье таких дискуссий быть не может. Все нормальное, все поддерживают нормальные люди, так сказать. Потому что все хотят, чтобы дети росли в нормальной атмосфере. Никто не хочет, чтобы к детям лезли всякие Навальные, Лена Климова и прочее. Вот. Мы хотим, чтобы наши дети росли так, как мы хотим.
Спасибо. Это был Виталий Милонов, депутат Госдумы, автор инициативы, где предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, которые не достигли 14-летнего возраста. Также законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей предусматривает, что регистрация пользователя в соцсетях будет осуществляться только при предоставлении паспортных данных, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей, предлагает законодательство закрепить порядок регистрации пользования социальной сетью. Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя. Это все инициатива Виталия Милонова. Кроме того, проект закона устанавливает запрет на распространение в соцсетях информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах. Более того, в законопроекте содержится норма, запрещающая одному человеку иметь несколько страниц в одной социальной сети. Это штраф до 5000 рублей. Запрещается спам. Штраф до 5000 рублей для физлиц и до 300000 рублей для юридических. Ну и напомню, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 2/3 жителей России поддержали идею запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет. Ну что же, теперь есть возможность обсудить эту инициативу с еще одним экспертом, ведущим программы «Радиошкола» на радиостанции «Говорит Москва», главным редактором издания «Мел.фм» Никитой Белоголовцевым. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам инициатива, Виталий Валентинович?
Ну, смотрите, ее можно прокомментировать двумя способами. Если первым и эмоциональным, то, это, конечно же, страшная глупость. Если комментировать ее с каких-то более рациональных посылов, то мне кажется, что в этой инициативе суть очень глубокого непонимания того, что происходит с детьми и подростками современными. Дело в том, что огромное количество людей, Виталий Милонов в том числе, отказываются понимать, что это так называемые digital natives, если говорить иностранными словами, и люди, выросшие с мобильным телефоном в руках, если говорить словами русского языка. Это дети, для которых мобильный телефон, компьютер, интернет являются, ну, настолько же неотъемлемым атрибутом нашей человеческой цивилизации, как, я не знаю, там, трехколесный велосипед для их родителей. Ну, то есть эти дети, в отличие от, не знаю, Виталия Милонова, в отличие даже, ну, вот, наверное, от людей моего чуть более молодого поколения, они не знают мира без интернета, без мобильного телефона. Да, то есть если вы, родители, не производите каких-то, ну, очень специальных действий по, ну, огораживанию их от интернета, не знаю, там, не держите дома гаджетов, что, в принципе, ну, так же странно, как, не знаю, 20 лет назад не держать дома ни одной книжки, да, то дети вырастают с этим. Поэтому любая попытка их от этого в уже более сознательном возрасте ограждать, ну, как минимум, вызывают у них вопросы и сомнения, ну, в какой-то, да, разумности и договороспособности запрещающего. Если, не знаю, сегодня детям до 14 лет запретить, я не знаю, употреблять в пищу красные продукты, вот сказать, что вы отныне, друзья, красные продукты в пищу употребляете только по паспортам. Ну, они довольно странно посмотрят на человека этого, это предлагающего. И в любом случае сделают вывод, что с этим человеком или шире там, с институтами, которые это предлагают, договариваться о чем-то бессмысленно. Ну, то есть они просто вычеркнут этот субъект из, ну, как бы из договора способных.
Да, Никита, тогда важное уточнение. Давайте сыграем в игру. Поможем Виталию Милонову воспитать наших детей. Он хочет помочь нам, родителям, воспитать нам, родителям, своих детей. Говорит, государство должно же тоже как-то содействовать в воспитании, помогать родителям. Ну, и вот если действительно Виталий Валентинович так хочет нам как-то помочь, поддержать нас, с чем ему выйти, с какой инициативой?
Слушайте, ну, мне кажется, что, в принципе, ему не надо выходить с инициативой, потому что, ну, как бы это, ну, это немножечко не про депутатов Госдумы, да, если, ну, если речь идет о том, чтобы помочь родителям, то можно помочь родителям с созданием релевантного и интересного для детей контента. Да, и надо просто свыкнуться с тем, что дети там до 14, до 10 лет, они будут в интернете. Они просто, вопрос, будут в интернете, там, я не знаю, с открытым доступом, да, или они будут чуть раньше узнавать о существовании там VPN, Даркнета и прочих историй про неподконтрольный выход в сеть. И если вы действительно хотите помогать родителям, то создавайте для детей действительно интересные им истории. Да, ну прекратите верить, что можно воспитать, не знаю, любящего родину подростка вахтой памяти и поисковыми отрядами. Это не потому, что вахта памяти и поисковые отряды вообще не нужны, это потому, что разговор с ребенком не на его языке. С ребенком нужно говорить на его языке и в его условиях, если вы хотите, чтобы он вас слышал. Да, и если разговор с ребенком об интернете начинается со слов «Да твои видеоблогеры, Иван Гай, Катя Клэп, Саша Спилберг, там, недоразвитые дегенераты», все, ребенок перестал вас слышать раз и навсегда. Ну, услышьте, поймите, задайте вопросы, а хорошо бы еще посмотрите, что там такое. Любая попытка запрета вызывает у подростка, да, мы говорим, в общем, уже не о маленьких детях, а о подростках, она вызывает обратную реакцию. Закрытие и вот закукливание максимальное. Это любой родитель подростка знает, что это, ну, как бы естественная для него среда. Не надо ей потворствовать ни в коем случае.
Спасибо. Это был ведущий программы «Радиошкола» на радиостанции «Говорит Москва», главный редактор издания «Мел.фм» Никита Белоголовцев. Ну и в качестве анонса просто расскажу вам о том, что вот именно эта инициатива Виталия Милонова будет темой для дискуссии в программе «Своя правда», но она выйдет в эфир в 17 часов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России готовятся новые поправки к правилам дорожного движения. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения, чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В частности, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения, поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в правилах дорожного движения может лишь создавать путаницу для водителей, пояснил представитель Шувалова. Сейчас с нами на связи руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, автоюрист Равиль Ахмеджанов. Равиль, здравствуйте.
Приветствую вас.
Просто уточню, такое ощущение, что у нас все это было, а потом мы почему-то от этого отказались, сейчас хотим к этому вернуться. Или это мое заблуждение уже? Потому что я устал следить за постоянными поправками в правила дорожного движения.
Да, к сожалению, у нас есть такая вещь, что периодически не хочется кардинально что-то менять, и хочется просто подправить и посмотреть, что получится. Примерно то же самое произошло сейчас. Постоянно у нас действовало право уступе тому, кто справа, поэтому на круговом движении необходимо было уступать тем, кто заезжает на этот круг. И примерно в 2006 году были сделаны изменения, которые не являются кардинальными, но просто-напросто указали, что если перед таким перекрестком стоит знак «Уступите дорогу», то нужно уступать тому, кто едет по этому кругу. Попробовали, сделали вывод, что так будет эффективно. Ну и сейчас уже речь идет о том, чтобы узаконить такое на уровне правил дорожного движения без применения лишних дорожных знаков. Ну, я бы сказал, что пока что этот вопрос только лишь обсуждается, как именно это сделать. Почему это важно? Потому что существуют водители, которые получили водительское удостоверение лет 30 назад, и они сейчас ездят. И в правилах дорожного движения вообще нет ни слова о том, что необходимо каждый день, может быть, проверять новые редакции правил дорожного движения. Поэтому вполне возможны стычки между теми, кто движется по старым правилам и по новым правилам.
Здесь еще вот сам тренд несколько пугает. Давайте унифицируем с тем, что происходит в Европе, и тогда нам будет проще самим. Многие водители ездят за рубеж, и чтобы не возникало никаких противоречий, давайте все это сделаем общим. Так мне казалось, что правила, в принципе, унифицированы. Для чего нам не достает до сих пор?
Дело в том, что они не могут быть унифицированы в полном объеме. Дело в том, что даже Венская конвенция 1967 года, она не предполагает полной унификации. Есть основные требования для того, чтобы все участники международного движения руководствовались чем-то единым. Однако такая разница может существовать. Вполне это реально, это нормально.
Но и если мы будем двигаться в этом направлении, то к чему мы должны в итоге прийти?
Ну, бытие определяет сознание, поэтому у нас правила дорожного движения привязаны к нашему законодательству. Значит, в то же время существуют общие проблемы, которые идут на общемировом уровне. И в результате сейчас движемся в том направлении, что, во-первых, всем должна быть гарантирована ясность поведения на дороге. Это, во-первых, нужно знать, что делать. Между иностранными водителями и нашими водителями не должно быть разницы в понимании того, что от них требуется. И в результате, в общем-то, все это направлено именно на унификацию. Чего нам ждать? Сейчас нам нужно ждать того, как правительство, как МВД, точнее говоря, сформулирует пожелания по поводу изменений в правилах дорожного движения. Какие будут приняты меры на уровне пропаганды с тем, чтобы кто-то из глубинки все-таки знал, что произойдет какое-то изменение. А то он, извиняюсь, спустится откуда-то, а тут уже живут по-новому, и произойдет ДТП. Такого быть не должно. Все должно быть предупреждено заранее.
Ну и зона успокоенного движения. Еще один термин, знак в правилах дорожного движения. Все это должно появиться. Это для чего?
Смотрите, у нас сейчас вот существует такое понятие, как жилая зона. У нас есть дворовая территория, да, которая не относится к жилой зоне. Есть жилая зона. Так вот, в такой зоне, по идее, не должно быть дорог общего пользования. Однако у нас существует обширная территория, где существуют именно такие дороги, на которых стоит такой знак «неразумно». Таким образом, сейчас, в общем-то, уже существует реальная необходимость, особенно в крупных городах, создать какое-то новое техническое средство регулирования дорожного движения, в том числе и вот этот вот знак, который предполагал бы, что именно на этой территории нужно двигаться именно так, как вот сейчас нам это...
Со скоростью 20 километров в час, с лежачими полицейскими метров через 30 каждый.
Вы знаете, к сожалению, такое уже есть, и сейчас вот, например, на тех дорогах, где когда-то можно было ездить со скоростью 60 километров в час, после того старого уже нововведения, когда за превышение скорости на 20 километров в час перестали наказывать, повесили новые знаки. Вместо ограничения там бывшего 60, вместо реального 40, повесили знаки 20. Поэтому на достаточно широкой улице может оказаться такое вот чудовищное, удивительное и так далее ограничение.
Спасибо.
Ну, в общем-то, сделали для людей все возможное, для того, чтобы никто ни с кем не сталкивался.
Спасибо. Это был руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, автоюрист Равиль Ахмеджанов. Вот последнее, о чем мы говорили с Равилем, это как раз новый термин и знак «зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 км в час. Согласно правилам дорожного движения, в настоящее время, просто напоминаю, на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает. В случае, когда перед кругом установлен знак «успокоенный», «Уступи дорогу» пропускают въезжающие на перекресток. Но я напомню, что работает телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Есть и наш телеграм «Говорит МСК». Бот, по поводу изменений в правилах дорожного движения. Сейчас с нами на связь выходит директор, простите, сейчас с нами на связь выходит председатель Межрегионального общественного союза движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, это для вас сделано, вот эти вносятся поправки в правила дорожного движения?
Это сделано для граждан, для всех, потому что все граждане, независимо от того, ездят они на автомобиле или нет за рулем, являются пешеходами время от времени. Поэтому сделано для пешеходов, для того, чтобы люди могли себя чувствовать безопасно на улицах Москвы, по крайней мере.
Вы полагаете, этот знак, зона успокоенного движения, без лежачих полицейских, без камер фото-видеофиксации, без полицейских на перекрестках, это будет работать, приживется у нас?
Дело в том, что такие улицы есть. В районе Третьяковки, ну, так получилось так спонтанно. Там была большая, переулок, который должен был быть полностью пешеходом, но его сделали пешеходно, автомобильным, по просьбам граждан. И, собственно, там сосуществуют пешеходы и водители. Точно так же поворот с Лубянки в сторону детского мира. Там тоже точно такой же переулок, планировка плоская, стоят столбики, чтобы автомобили особенно не заезжали на зону пешеходную. Но нет пешеходных переходов, поэтому все имеют возможность перейти хоть вдоль, хоть поперек.
Тогда зачем городить огород и добавлять еще какие-то дополнительные правила в правила дорожного движения?
Есть такая особенность. Дело в том, что ограничения на этих пешеходных зонах, ну, там стоят знаки 20 км в час. Но учитывая, что у нас есть ненаказуемое превышение скорости 20 км, то если водитель едет 40 км в час, то он не подлежит штрафу. И 40 км в час – это уже слишком большая скорость, это уже опасно для пешеходов. И водитель тоже, для того, чтобы остановиться, ему нужно там 15-18 метров. Поэтому вот ограничение скорости в 10 км в час, я так понимаю, отмена ненаказуемого превышения скорости. Вот это два момента, которые необходимо обеспечить в зонах спокойного движения.
Спасибо. Это был председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Сейчас уже подключаем аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Володь.
Да.
Чего там Ахмеджанов Горбатова лепит, извините за выражение? Вот раздел 17, пункт 4, ПДД. Требования данного раздела написано, ПДД, распространяется также и на дворовой территории. Что это за раздел 17-й? А это раздел, который посвящен жилым зонам. Написано пункт 2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 3,5 тонны вне специально выделенных и обозначенных
закрытий. А скорость?
Но...
Давайте так, не успеем. 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 У микрофона Владимир Карпов. Идем по главным новостям. Бибилов назвал главной целью вступление в Южной Осетии в состав России. Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, получивший по предварительным данным почти 58% голосов избирателей на прошедших 9 апреля в республике президентских выборах, заявил, что его стратегической целью станет вступление республики в состав Российской Федерации. Цитирую. «Это все-таки стратегическая цель. Буквально через 3 года, 100 лет, как осетинский народ разделен. Конечно, это очень важно, и мы все это в тесном контакте с нашими коллегами из Российской Федерации будем делать», — сказал он. Бибилов добавил, что народ Южной Осетии аж с 20-х годов прошлого века говорит о том, что хочет вернуться в Российскую Федерацию. Сейчас с нами на связь выходит директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Добрый день.
Это действительно программа Бибилова или как это, ему подсказали?
Нет, ну, слушайте, начиная с начала 90-х годов, и, собственно, это и было одной из причин учреждения осетинского государства Республики Южная Осетия и потом вооруженный конфликт 92-го года, как раз заключалось в том, что осетины, южные осетины, не желали становиться разделенным народом и хотели остаться в составе, ну, тогда Советского Союза, никто не послушался, Грузия посчитала возможным выйти из Советского Союза, осетины не захотели. И, собственно, это и стало причиной и вооруженного конфликта, и как итог формирования независимого государства Республики Южная Осетия, которое после известных событий 2008 года признано Россией и вполне в себе функционирует.
Алексей Анатольевич, для чего это нужно?
Дело, что, ну, то есть, грубо говоря, для южных осетин такого вопроса не существует, да, то есть это как бы логика их жизни.
А чем ответит Российская Федерация? Это гораздо интереснее.
Что-что?
Чем ответит Российская Федерация? Программа тогда Анатолия Бибилова, понятно, стремление юго-осетинского народа примкнуть северо-осетинскому, понятно, но, как это, у Российской Федерации могут возникнуть проблемы.
Ну, во-первых, это не новелла. Еще раз, ничего нового, никакой новости здесь для ни для Москвы, ни для Владикавказа нет. Потом я вам хочу сказать, что Южная Осетия не собирается примыкать к Северной. Там речь идет о том, что в перспективе когда-то Южная Осетия войдет как отдельный субъект Российской Федерации или в каком-то другом виде, но это речь о далекой перспективе. Речь не идет о том, что это произойдет завтра, послезавтра или там через год. А сегодня безопасность развития Южной Осетии обеспечивает Российская Федерация, российская военная база на территории Южной Осетии полноразмерная. Россия оказывает бюджетную, финансовую, методологическую, другую помощь молодому юго-осетинскому государству. Поэтому я не думаю, что это вот прямо, так сказать, какие-то события или действия вот сегодняшних дней. Другое дело, еще раз, вы не найдете ни одного человека в Южной Осетии, который бы сказал, что он там против России или он себя видит как-то вне России. Это правда.
Но тогда вот та цель, которую ставит перед собой господин Бибилов, она, мягко говоря, невыполнима за тот срок, который он будет пребывать на посту президента республики.
Ну, во-первых, так сказать, неизвестно, сколько он будет пребывать на посту президента, да, потому что Конституция позволяет 2 срока подряд баллотироваться одному и тому же человеку. Второе, еще раз, сегодня Южная Осетия настолько ассоциировано плотно с Российской Федерацией, что очень условно можно говорить о том, что, так сказать, это вот какое-то отдельное государство. Другой вопрос, что, конечно, я понимаю, о чем он говорит. Вы говорите, наверное, об издержках, возможных издержках, связанных с международной реакцией. Мы помним, какая реакция была на признание государственности Южной Осетии в 2008 году. Как несколько лет это русское давление не ослабевало, потом сошло на нет. А крымский прецедент, конечно, добавил, так сказать, красок и к этому вопросу, и, так сказать, вот позиции сторонников немедленного вступления или возвращения в Россию. Но я не думаю, что это вот дело быстро. Очень много нюансов, которые нужно разрешить. И связаны в том числе с организацией государства Южной Осетии, а теперь это будет называться Южная Алания, да, то есть сегодня тоже, вернее, вчера параллельно с выборами проходил референдум о изменении названия государства, вот теперь оно будет называться так.
Спасибо. Это был директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. О желании Южной Осетии войти в состав Российской Федерации. Это программа Анатолия Бибилова. Его избрали новым президентом, и за него проголосовало, по предварительным данным, порядка 58% избирателей. Что же касается реакции граждан Российской Федерации, для этого у нас есть телефон прямого эфира и голосование. Напомню, 7373948, смс плюс 7925888. 8948. Но работает Telegram, говорит и Москобот. Я запускаю пока наше голосование. Вы полагаете, что да, Южной Осетии нужно дать возможность войти в состав Российской Федерации, раз уж так этого сильно хотят в Южной Осетии. Да, 134, 21, 35. Нет, нам проблем с Крымом хватает, поэтому пока не нужно дополнительно. Это 134, 21, 36. Нет, пока не нужно. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Если хотят дать им такую возможность, 134, 21, 36. Нет, не надо. Пока не надо. Голосование началось. Сейчас уже буду принимать ваши аргументы по телефону прямого эфира 8-495-7373-94-8 и читать ваши смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Ну и напомню, статус Южной Осетии как отдельного государства признан в Российской Федерации, но не признан практически больше нигде. Де юре для международного сообщества Южная Осетия, так же, как и Абхазия, по сути, это часть Грузии, и поэтому те голоса, которые раздадутся в случае, если Анатолий Бибилов будет выполнять свою программу предвыборную, ну, они уже очевидны. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я считаю, что можно, в принципе, принять, но с учетом того, что не было оппозиционным регионом, понимаете, а на условиях, чтобы что-то не давали.
Но это невозможно. Сейчас они не считаются территорией Российской Федерации, но де-факто за Российской Федерацией их содержат.
Ну, получается, опять же, да, на нашей горбе, на налогоплательщике. Все, точка в этом вопросе получается.
Там население несколько десятков тысяч человек.
Значит, надо, как говорится, финансировать, возможно, какие-то делать и курорты расширять. Это вот, тут тоже неплохое, в принципе,
там с морем есть определенная напряженка. Ну, не, хорошо, понятно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Ну, есть прецедент. Вспомните, когда Прибалтику соединили. Ее же 70 лет никто, как бы это, и все сошло на нет. А за Крым вы говорите, а с чем уже хуже, чем есть, мне кажется, хуже уже не будет.
Ну, хуже всегда есть куда.
Другое дело, что если кажется... мы... Да.
Нет, то есть ничего, ну, хуже уже невозможно. Голосование продолжается. 134, 21, 35. Раз уж так хотят жители Южной Осетии присоединиться к Российской Федерации, нужно им дать такую возможность. Да, 134, 21, 35. Нет, сейчас не нужно. Нам хватает проблем, которые накопились в связи с присоединением Крыма. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, сейчас самое-самое как раз и присоединять Южную Осетию. Пока вот идет эта волна санкций, пока их не стали отменять, а то сейчас за Крым начнут отменять санкции, а потом за Осетию добавят. Нет, надо вот сейчас вот прямо вот до кучи еще Осетию присоединить, чтобы это вот так вот. И Абхазию, мне кажется, все, и Приднестровье туда же, и Донецкую Народную Республику, и Луганскую. Пока вот этот пик санкций не спал.
Откуда такая уверенность, что дополнительные санкции не введут, и что эти санкции не будут ощутимее, чем были?
Ну, может, и будут. А если мы начнем работать на отмену санкций, а потом захотим к себе принять Приднестровье, там, я не знаю, всю Новороссию, включая Одесскую область, Харьковскую область, Херсонскую область, не важно. Мне кажется, вот сейчас надо заняться таким собирательством земель, а потом лет 50 пройдет, это все забудется. Что такое 50 лет для исторического процесса? Вообще ничто. Что такое было 14, там, вернее, сколько там, 20 лет Крыма в составе Украины с точки зрения исторического процесса, что напишут в учебниках истории там через 20 лет, это, там через 50 лет. Это даже не абзац, это две строки в учебниках истории. Поэтому сейчас надо присоединить все, что можно.
Спасибо. Спасибо. Ну, что касается нашего голосования, мне остается только остановить его и подвести итог. Результат следующий. 55% наших слушателей говорят, что если в Южной Осетии так хотят присоединиться к Российской Федерации, нужно им дать такую возможность. 55%. 45% пока к подобным инициативам относятся с осторожностью. Так проголосовала наша аудитория.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но еще одна новость с пометкой «Срочно». Шаманов назвал абсурдом сообщение СМИ о слежке Российской Федерации за американцами с помощью ГЛОНАСС. Глава Комитета Госдумы по обороне называет это абсурдом. А сообщения подобного рода появились в средствах массовой информации на Западе. Например, американская газета Washington Post опубликовала материал, в котором официальные чиновники Соединенных Штатов предположили, что с территории российской станции ГЛОНАСС в Никарагуа может вестись наблюдение за гражданами США. Все это абсурд и вымысел, рассчитанный на неподготовленного обывателя, заявил Шаманов. Мы же идем дальше по новостям. В Ростуризме сообщили об оправившемся от потрясений туристическом рынке. Число туроператоров, состоящих в едином федеральном реестре, в настоящее время по сравнению с 2015 годом увеличилось на 10%. Об этом сегодня сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. Сейчас с нами на связи выходит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
А за счет чего вот это произошло? За счет того, что выросла покупательная способность граждан Российской Федерации, или, предположу, за счет того, что Турция вернулась в пакет?
Нет, вы знаете, давайте мы разделим сообщение на две части. Да, судя по всему, судя по объему продаж, кризис в отрасли, видимо, закончился. И это предвестник того, что кризис, видимо, закончится и в других отраслях. Я напомню, что туризм, как самая чувствительная отрасль, первым реагирует на любые сигналы, как позитивные, так и отрицательные. И действительно, людям, видимо, надоело экономить на отдыхе. Рубль стабилизировался, валюта стабилизировалась на достаточно приемлемом уровне, несмотря на то, что доходность у людей не растет. Плюс наши зарубежные партнеры стали предлагать привлекательные цены. В валюте стоимость не то, что не увеличилась, а даже снизилась местами, что способствовало, безусловно, росту продаж практически на всех выездных направлениях. Ну, безусловно, включая Турцию на первом месте по объему продаж на данный момент. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это количество юридических лиц, которые стали заниматься туроператорской деятельностью. И тут мы начинаем понимать, что нет ничего более относительного, чем цифры.
Так, что же именно произошло?
Потому что количество юридических лиц, внесенных в Единый федеральный реестр туроператоров, это отнюдь не показатель общего количества туроператоров, работающих на рынке. Потому что у одного туроператора, работающего условно под одним брендом, может быть один, два, три, четыре, а у некоторых даже несколько десятков юридических лиц. Связано это с определенным деловым оборотом, с определенной оптимизацией, с диверсификацией видов деятельности на внутреннем и на выездном рынке и так далее, так далее. Причин много. Но количество в данном случае не говорит о том, что у нас увеличилось количество игроков. У нас увеличилось количество юридических лиц. А игроков, имеющих существенный вес на рынке, имеющих какую-то существенную долю, неважно, о каком виде туризма мы говорим, внутреннем, въездном или выездном, количество этих игроков ежегодно сокращается.
Тогда факт. Просто вот попытаюсь подвести черту. Да, действительно, туристический рынок оживает, и на это влияет несколько факторов. Это первое. Второе.
Особенно выездной.
Судить по количеству юрлиц, которые занимаются туристическим бизнесом, о том, что отрасль растет, некорректно. Это если
некорректно.
Это совсем если коротко. Но и сейчас весна, многие планируют свои летние отпуска, уже заметно какое-то оживление по каким-то определенным направлениям.
Буквально вот на прошлой неделе у нас закончились по большинству направлений так называемые акции раннего бронирования. И можно сказать, что основная пятерка лидеров на летний сезон, она определилась. Это Турция, Греция, Кипр, Болгария, Испания, если мы говорим про выездной рынок. А если брать в целом все рынки, то это Турция, Россия в сегменте организованного туризма. Именно организованного, подчеркну, потому что самостоятельных туристов в России всегда было больше, чем на всех остальных направлениях. Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания.
То есть вот даже внутренний рынок организованного туризма проигрывает Турции?
Организованного, да. Организованного проигрывает. Но если брать в целом по цифрам, ну, это очень, очень на самом деле просто. Сочи, только Сочи, один курорт Краснодарского края в прошлом году принял почти 7 миллионов туристов. А Турция в лучшие годы, все курорты Турции 3,8 миллиона.
Существенно.
Поэтому, да. Да, поэтому разница большая.
Ну и последнее уточнение по поводу Египта, который пострадал в результате террористических атак вот в это воскресенье. Что-то понятно, что-то слышно, потому что еще совсем недавно было ощущение, что его вот-вот откроют.
Ну, вы знаете, это ощущение не покидает на наших туристов и участников рынка вот уже год. Оно периодически возрождается, потом после очередной инспекции затухает, но надежда есть, и она сохраняется и на данный момент. Этот инцидент вряд ли как-то влияет на процесс принятия решений, потому что если были бы хотя бы озвучены примерные сроки открытия авиасообщения, мы могли бы говорить о том, что эти сроки изменятся или не изменятся. Сроки не озвучены, и по-прежнему мы остаемся в состоянии неопределенности, ждем, когда откроют авиасообщение. Ну, могу предположить, это мое личное предположение, что поскольку чрезвычайное положение введено во всей стране, в Египте, вряд ли до отмены чрезвычайного положения будет открыто авиасообщение.
Ну, я просто слушателям напомню, что чрезвычайное положение было введено на 3 месяца после совершенных атак, поэтому ближайшие 3 месяца точно по Египту никаких новостей, связанных с туризмом. Да, спасибо. Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Ну и еще раз напомню, подводя черту, что по мнению Ростуризма, сейчас оживает туристическая отрасль в Российской Федерации. Юрлиц, которые занимаются туристическим бизнесом, становится все больше. Граждан, которые хотят уехать в отпуска, становится все больше, а не просто сидеть дома. Поэтому, если позволите, путем голосования также узнаем это и у наших слушателей. Да, в этом году вы планируете где-нибудь отдохнуть. Не обязательно это зарубежные курорты. Это может быть и Российская Федерация, но в любом случае куда-то отправляетесь путешествовать. Собираетесь отправиться. Это да. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что ваш отпуск будет занят какими-то домашними делами, возможно, дачей, не более того, это 134-21-36. Да, вы планируете отправиться в путешествие или за границу, или по Российской Федерации, 134-21-35. Ну, то есть полноценный отпуск, да, 134-21-35. Нет, вы скорее займетесь домом, дачей, чем-то таким, это 134-21-36. Ну и направление традиционно. Телефон 8-495-7373-94-8. Куда собираетесь, сколько планируете потратить, все это очень интересно. Ну и смс плюс 7-925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Голосование продолжается, я жду ваших телефонных звонков, еще раз напомню, 7-3-7-3-94-8, что касается голосовалки, 134-21-35, да, вы планируете полноценный отпуск в этом году, и 134-21-36, нет, вы скорее займетесь домом, дачей или чем-то таким. Что касается ваших комментариев, они преимущественно посвящены Южной Осетии, понимаю, тема многих всколыхнула. Полноценный отпуск только зарубежье, никакой России, это Жорж настаивает, при этом Жорж не уточняет, поедет ли он сам в этот полноценный отпуск. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, алло. Пожалуйста, да.
Здравствуйте, это на радио, да, с вами?
Да, вы уже в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Руслан, я из Москвы.
Давайте по пунктам. Отпуск, да?
Хотим отдохнуть. Мы первую часть... У нас на 3 части разделен отдых, решено.
Это как?
Я хочу уточнить, что я водитель из Москвы.
Так.
А первая часть у нас, это мы хотим поехать в санаторий, это для ребенка. Вот, вторая часть, это Азовское море. А вторая часть, это мы после Азовского моря поедем на Черное море, это под Анапу, Большой Утриш. Вот, а третья часть, это в августе мы в Карелию поедем всей семьей, это все на машине.
Ну, то есть вы запланировали такое полноценное путешествие протяженностью в месяц, как минимум. И сколько вы на это планируете потратить, если не секрет?
Ну, вот в том году мы потратили на санатории, это 55 тысяч, это чисто вот путевки.
И плюс?
Вот, ну, там плюс 10 тысяч на бензин ушло, плюс, ну, там по мелочи.
Это, ну, грубо говоря. Если переводить в доллары, где-то $1000 вы планируете потратить на свой отпуск?
Это получается, да, это первая часть.
Понимаю. Ну, у нас просто, дальше больше.
Просто ребенок требует, как бы, здоровья.
Хорошо. Вот,
и мы, как бы, это посвящаем ему.
Спасибо.
Вторая часть у нас там 50, а на Карелию тоже 50.
Спасибо, принимается. Итого где-то 150 тысяч на полноценный отпуск для гражданина Российской Федерации, который хочет отдохнуть по-настоящему. Хорошо, у нас водители живут, тут же отмечает Юрий. Инна пишет, что она сперва в июле полетит в Барселону, в августе на Байкал, в Испанию без туроператора, а в Иркутск с оператором. В этом тоже есть определенный парадокс. Добраться куда-нибудь в Западную Европу нам стало проще и увереннее, чем куда-нибудь в глубину, вглубь Российской Федерации. Так будет корректно. Но еще раз напомню, голоса 134-21-35, да, в этом году вы планируете полноценно отдохнуть, и 134-21-36, нет, вы скорее посвятите дому, семье, дачам, ну, чему-то такому. Точно полноценного отпуска у вас не получится. Но я останавливаю голосование, результат получает следующий. Большинство наших слушателей, да, планирует отдохнуть полноценно в этом году. 61%, 39% наших слушателей говорят о том, что они, скорее всего, проведут отпуск или дома, или на даче, ну, в общем, где-то недалеко. Так проголосовала наша аудитория. А мы идем дальше, сейчас будем говорить о движении.
В движении.
Слушайте, пока все, слава богу, по ряду причин. Во-первых, сегодня понедельник. Понедельник считается таким разгруженным днем. Это раз. А во-вторых, сейчас еще только 3 часа, ну, без 3 минут 3 часа. Поэтому никаких серьезных затруднений в столице нет. По оценке Яндекса сейчас всего-навсего 3 балла. А самые большие проблемы на МКАД, причем на внешней, на внутренней стороне, на юге, ближе к юго-западу. Что именно там происходит, пока не очень понятно, но там движение уплотняется довольно серьезно. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Если верить Яндексу, сейчас, например, в районе станции метро Баррикадная, бордовая пробка, поэтому там можно потерять довольно много времени. А, кроме этого, Новый Арбат, Садовое кольцо в районе Смоленской и Новинского бульвара. Поэтому что у вас? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Юрий.
Владимир, здравствуйте, спасибо, что узнали. Вы подтверждаете информацию, Садовое кольцо, внутренняя часть, при подъезде к Новинскому, да, затруднение идет. Проспекта Мира и так далее, вот ее затруднение небольшое здесь.
Есть, спасибо, Юрий, подтверждает, что при подъезде к Новинскому бульвару на внутренней стороне все плохо, на внешней стороне, смотрю, тоже в этом районе все не слава богу. Слушаем сейчас вас внимательно, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Значит, я сейчас еду от Ярославки на Осташков.
Так.
Ну, здесь где-то едем на 40.
Где-то 40. Рабочее движение, мы так это обычно характеризуем. Ну, может быть, желтенькое еще. На Петровке все плохо. На Петровке ведутся еще ремонтные работы в рамках проекта «Моя улица». Поэтому там для движения свободен один ряд. И в итоге это выливается в такую, в бордовую, в почти фиолетовую пробку. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Сейчас информация о движении в Москве. Кроме этого, локальные затруднения наблюдаются на третьем транспортном кольце, традиционно в районе Сущевского вала. Что еще? Из проблемных мест. Ну да, можно еще, наверное, выделить Ленинградку, которая втыкается фактически в Московскую кольцевую автодорогу. Это что касается движения. Сейчас новости, а после них вернемся в студию уже в программе «Умные парни». С нами сегодня будет Фаиз Хавало. Будем разговаривать о Сирии. Много будем говорить о Сирии и о будущем.